Здравствуйте. Сегодня четверг, 13 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 9 человек погибли, более 30 ранены в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога. ВСУ наносят удары по российским средствам ПВО, дислоцированным в оккупированном Крыму. В Армении демонстранты, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, пытались штурмовать здание парламента, пострадали более 100 человек. Также сегодня.
Что касается населения, то, жили без долларов. До 90-го года. И дальше будут жить.
Московская биржа остановила торговлю долларом и евро из-за новых санкций, введенных против России. Не менее 9 человек погибли, более 30 были ранены в результате ракетного обстрела российской армии Кривого Рога 12 июня. Как сообщают местные власти, среди пострадавших 5 детей, 13 человек находятся в больницах, 6 из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ракета упала в жилом квартале. Вот что говорит один из пострадавших. Он лишился жилья, были ранены он сам и его ребенок, но, к счастью, им обоим удалось выжить.
Выбух. Потом и дитина плачет, я весь в крови, все. Схватил его на руки. Хорошо, что полицейские проезжали, то подвезли сразу на приемный покой. Меня зашили, ребенка зашили. Квартиры нету, как таковой сейчас. Да не знаю, там и стены, там и склон, там ужас. Если тут ничего, то с нашей стороны, как раз эпицентр был. Как раз нам все и вылетело.
14 июня объявлено днем траура по погибшим в Кривом Роге. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вновь сообщил о поражении российских систем ПВО в аннексированном Крыму. По сообщению украинских военных, в ночь на 12 июня были нанесены ракетные удары по ракетному дивизиону С-300 вблизи Бельбека и двум дивизионам комплекса С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. В результате, как утверждается, были уничтожены как минимум 2 радара. Российские системы ПВО в последнее время нередко становятся целями ракетных ударов ВСУ по Крыму. Так сообщалось, что в ночь на 10 июня силы обороны Украины нанесли удары по дивизиону зенитно-ракетного комплекса С-400 в районе Джанкоя и двум С-300 возле Черноморского и Евпатории. По словам спикера украинской добровольческой армии «Юг» Сергея Братчука, российская армия сейчас насыщает оккупированный Крым самыми современными видами систем ПВО. Вот что он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Что касается, например, С-500 «Прометей»?
Что касается, к примеру, установки С-500 «Прометей», которая стоит на вооружении Российской Федерации с 2021 года. «Прометей» еще совсем свеженький, его нужно опробовать. Характеристики на бумаге у него расписаны, как говорится, «мама не горюй». С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, почему они тянут такую новейшую технику, которая еще не показала себя, чтобы полноценно встать на вооружение. Россияне насыщают Крым этими установками. Тогда вопрос, а откуда они их забирают? С тыла. А значит, появляется локация, где этих систем ПВО просто нет. Что это означает? Это означает, что украинские дроны будут летать чаще, дальше и поражать больше военных объектов, которые находятся в том числе и в глубине российской территории.
Это был спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук. Украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Цветан, отмечает, что украинская армия с помощью предоставленного ей западного вооружения, такого как ракеты «Атакамс» и системы реактивного залпового огня «Хаймарс», планомерно уничтожает размещенные в Крыму системы ПВО России, чтобы потом было легче уничтожать объекты, представляющие непосредственную военную опасность для Украины. Вот как Роман Цветан аргументирует свою позицию.
Основная цель – это завоевание превосходства в воздухе, для того, чтобы можно было работать крылатыми ракетами и самолетами. Идет уничтожение зенитно-ракетных комплексов противника из состава ЗРВ, зенитно-ракетных войск, и локаторов противника из состава РТВ, радиотехнических войск. Это составляющая военно-воздушных сил Российской Федерации. Идет систематическое уничтожение. Почему? Потому что это уже видно плановость выполнения этих задач. После того, как будет уничтожено ПВО противника, по крайней мере наземного уровня, начнут заходить крылатые ракеты для выполнения уже задач уничтожения военных объектов, непосредственных военных объектов, в Крыму вплоть до Керченского моста. Что пока есть зенитно-ракетные комплексы, сложно зайти крылатым ракетам. Они в основном все дозвуковые, Storm Shadow, и Скалпы, и те же наши Нептуны. Они сбиваются ПВО. А вот баллистические ракеты, Атакамсы, 300-километровые, на данный момент сложно сбить российскими С-300, С-400. Почему сейчас россияне начали формировать присутствие уже, если можно так сказать, некоторых элементов С-500? Подтягивают дальние системы слежения С-500, они просто видят восходящую траекторию баллистической ракеты на 300-километровой дальности, передают данные, могут передавать данные, могут сами пытаться отработать по баллистике. Потому мы видим это все передвижение этих уже новых С-500, С-систем для усиления С-300, С-400. Но, тем не менее, продолжается работа. После зачистки Крыма от ПВО противника будут наноситься уже удары по серьезным военным объектам. Крым – это украинская земля, там очень много украинцев, там очень много сейчас партизанских отрядов, групп Главного управления разведки, контрразведки, безопасности, сил спецопераций. То есть у нас идет считывание информации по полуострову из первых уст, так сказать. Плюс работают системы разведки, доразведки наших союзников, которые делятся с нами информацией. Постоянно висят аваксы, ну это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Постоянно в районе Крыма висят беспилотники натовские. Естественно, мы эту информацию видим. И тут же, пока, как видим, полное перемещение нового зенитно-ракетного комплекса. Это довольно-таки серьезный поезд, если можно так сказать. Даже как только они с Тамани заходят в Крым, мы уже видим, где они движутся. И там, где они останавливаются, пытаются развернуться, туда приходят атакамсы. Чем хорош в этом смысле атакамсы? Это очень оперативное вооружение, то есть принимается оперативное решение и выполняется боевая задача. Это земля-земля, то есть подошли хаймерсы, развернулись, отстрелялись и ушли. Очень быстро, то есть даже россияне не успевают развернуться. Кстати, как раз это самое оптимальное время для уничтожения комплекта, пока он еще не встал в боевое дежурство. С Крыма идет стрельба ракетами, в основном теми же «Искандерами», вот по Одессе, в радиусе 500 километров от Крыма, от северного Крыма, они могут доставать «Искандерами». Очень большие разрушения. Мы теряем жизни наших людей. Одесса, Николаев, Херсон, Кривой Рог – это все вот работа как раз крымских, вернее, средств поражения россиян, которые запускаются из Крыма. Там же «Ониксы», там же «Бастионы» расположены, это пусковые установки. Плюс там несколько точек есть для пуска шахедов, то есть они также используют Крым с юга по нашей стране. Для нас очень важен этот авианосец, так называемый непотопляемый, который сейчас превратила Россия в Крым. Его как авианосец уничтожить, как военный объект. Крым, он сам по себе, это практически готовый оперативный котел. В каком смысле? В том, что в него заход может быть только с севера, с материка по двум переходам, и с востока по Керченскому мосту. А так это, по большому счету, мешок так называемый. Оперативный котел и любая воинская часть, которая расположена на этом участке, она уже является такой географический оперативный котел.
Это был украинский военный эксперт Роман Светан. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Армении уже несколько недель не стихают акции с требованием отставки правительства Никола Пашиняна. Вчера на площади перед зданием парламента Армении в Ереване собрались несколько тысяч человек. Большинство из них – сторонники движения «Тавуш во имя Родины». Участники протестов предлагали назначить новым премьер-министром лидера этого движения архиепископа Баграта Галстаняна. Поводом для протестов стали территориальные уступки Азербайджану, которому Армения пообещала передать несколько приграничных сел. Стороны подписали документы о делимитации общей границы в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в 4 селах в Тавушском регионе. Они находятся в нейтральной зоне между позициями армий двух стран. С подробностями из Еревана наш корреспондент Артур Асафьев.
9 июня архиепископ Баграт Галстанян объявил на очередном митинге, что дает 4 суток на то, чтобы в Национальном собрании Армении был инициирован импичмент премьер-министру Николу Пашиняну. Галстанян призвал своих сторонников прийти к парламенту 12 июня, когда премьер будет выступать на правительственном часе, и заявил, что этот день станет, я цитирую, «решающим днем для свержения Пашиняна». С того же дня, 9 июня, протестующие установили палатки на улицах возле парламента. Вчера к 4 часам возле национального собрания собралось по разным оценкам от 4 до 6 тысяч протестующих, против которых были выстроены плотные заслоны полиции и спецназа. Обстановка постоянно накалялась как на улице, так и в самом парламенте, где происходила резкая пикировка между Николом Пашиняном и депутатами от оппозиции. Пикировка по многим острым вопросам внешней политики Армении за последние годы. Пашинян, в частности, заявил, что в войне с Азербайджаном 2020 года, я процитирую, «виноваты те, кто сформировали альянс «Мыльный пузырь», члены которого, как выяснилось, не выполняют свои договорные обязательства и планируют с Азербайджаном войну против нас». Конец цитаты. Очевидно, что премьер имел в виду организацию договора о коллективной безопасности. В ответ на реплику депутата от оппозиции, спросившего, почему тогда Армения не выйдет из этой организации, Пашинян заявил, цитирую, «выйдем, решим сами, когда выходить». Премьер также обвинил оппозицию в использовании для участия в митингах, перемещенных в страну жителей Нагорного Карабаха. После заявлений Пашиняна в парламенте произошла потасовка между оппозиционными депутатами и сторонниками правительства. Примерно в это же время протестующие, воспользовавшись слабостью в одном месте полицейского кордона, прорвались в парламентский парк и предприняли попытку ворваться в здание национального собрания. Полиция для разгона толпы была вынуждена применить светошумовые гранаты. Протестующие же кидали в силовиков бутылки и камни. Попытка прорваться в здание парламента была безуспешной. Итоги вчерашних столкновений таковы. Полиции за нарушение общественного порядка и сопротивление силовикам было задержано 98 человек. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело об участии в массовых беспорядках. Более 100 человек, пострадавших в ходе столкновений, в том числе полицейских, обратились за медицинской помощью. Союз журналистов Армении в своем заявлении отметил, что в результате применения светошумовых гранат серьезно пострадало около десятка журналистов и осудил, я процитирую, несоразмерные действия со стороны правоохранительных органов в отношении граждан. Правозащитная организация «Союз информированных граждан» констатировала, что действия протестующих были незаконными и агрессивными, однако также отметила ряд ошибочных и несоразмерных действий силовиков, в частности, нарушение ими ограничительных нормативов на применение светошумовых гранат. Лидеры протестующих назвали действия силовиков терроризмом. Напротив, Никол Пашинян и его соратники расценили вчерашние события, я опять-таки процитирую, как нападение на демократию, независимость и суверенитет Армении. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что за произошедшее ответственный католикос всех армян Григин II, а также организация Дашнак Цутюн и бывшие президенты страны Роберт Кочерян и Серж Сарксян. Такими оценками солидаризовались и лидеры армянских демократических партий. Вот, например, что сказал сегодня председатель Европейской партии Армении Тигран Хазмалян.
Вчера мы были свидетелями пика очередной попытки государственного переворота, который был инспирирован, как и во всех предыдущих случаях, московскими спецслужбами, с опорой на их агентуру в Армении. Причем эта агентура, в общем-то, не скрывается. Две из трех партий парламента открыто поддерживают Путина. И это создает уже четвертый год огромные проблемы и постоянное напряжение в обществе. Каждые где-то полгода регистрируется попытка очередного обострения социальной, политической напряженности. И все это приводит, в конце концов, к столкновениям, одним из которых вот был вчерашний день. Вчера, причем это было сделано в День России, и я за несколько дней до этого специально отмечал, что таким образом они попытаются устроить праздник, подарок своему кремлевскому хозяину. В этот раз тоже не получилось, и вовсе не из-за действий полиции, которые, как всегда, оставляют желать лучшего, а потому что большинство населения их абсолютно не поддерживает. Большинство населения молчит.
Как считает Тигран Хасмалян, большинство населения страны желает европейского пути развития, поэтому политик видит выход из политического кризиса в проведении осенью национального референдума о вступлении Армении в Европейский Союз. После этого, по убеждению Хасмаляна, для протестов исчезнет социальная основа. Я еще вернусь к вчерашним заявлениям Никола Пашиняна насчет АДКБ. Очевидно, они не были эмоциональным экспромтом, поскольку сегодня, выступая в парламенте вновь, армянский премьер высказался еще определеннее. Пашинян заявил, я цитирую, «мы в программе правительства не говорили, что останемся членами АДКБ. Когда это произойдет, мы решим, возможно, через месяц, через год». Вслед за этим премьер, имея в виду авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, вновь отметил, что один из руководителей АДКБ, по его словам, поддерживал подготовку к 44-дневной войне в Нагорном Карабахе и желал победы Азербайджану. Пашинян сказал, что Беларусь теперь не посетит официально ни один армянский чиновник, в том числе и он сам. После выступления премьера в парламенте Министерство иностранных дел Армении заявило, что посол страны в Беларуси отозван в Ереван для консультации.
Из Еревана передавал Артур Асафьев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В субботу 8 июня весь Израиль и многие люди во всем мире радовались освобождению в результате операции, проведенной армией Израиля в секторе Газа, 4 израильских заложников, захваченных боевиками радикальной группировки «Хамас» 7 октября прошлого года. Один из освобожденных 27-летний Андрей Козлов, который в тот страшный день подрабатывал на музыкальном фестивале «Нова» на юге Израиля. Кроме израильского, у Андрея Козлова есть и российское гражданство. И вот что в интервью «Голосу Америки» рассказали родители Андрея Козлова Евгения и Михаил.
Мы не ждали от сделки. Он, по условиям сделки он не должен был освободиться первым. И мы понимали, что нам предстоит еще долгое время как бы мучиться и страдать, и переживать об этом. И тут вдруг и наша жизнь стала фейерверком. Вот просто фейерверком.
Все вокруг тоже счастливы, и это просто переполняет, потому что когда ты сам безмерно в восторге, а вокруг тебя находятся люди, которые тебя полностью поддерживают. Я просто приведу пример, что на улице люди, встречая Андрея, совершенно незнакомые люди, которые просто идут по тротуару, они узнают его, и неожиданно совершенно они бросаются к нему и говорят: «Я люблю тебя», жмут ему руку, проезжают мимо машины, открываются окна, и оттуда машут люди просто руками и говорят там что-то на иврите, но сразу понятно, что это привет, это пожелание какого-то, ну,
счастья,
здоровья и всего наилучшего. Да.
У нас такое ощущение, что 8 июня стал для всех, не только для нас праздник, но да. Стал праздником для Израиля. Потому что Израиль давно не получал счастливых новостей, и это очень важно. Люди получили возможность, получили дополнительные силы, чтобы продолжать надеяться, чтобы продолжать бороться за оставшихся заложников. Потому что, когда Андрей освободился и немного пришел в себя, он сказал, одна из первых фраз его была: «Их нужно освободить. Они находятся в ужасных условиях. Их нужно освободить как можно быстрее. Их нужно освободить сейчас».
Мы поражены, поражены просто тем, что он, да, то, что он выглядит хорошо и чувствует себя хорошо, несмотря на все то, что он перенес. Мне кажется, это просто по одной причине, потому что он находился все-таки с другими людьми. В этом им втроем очень повезло.
Но мы, конечно, должны понимать, что все, что он нам рассказывает, это, конечно, лайт-версия того, что с ним происходило. Потому что он продолжает рассказывать нам все таким образом, чтобы нам было проще это принять и проще это понять. И иногда это оказывает обратный эффект. Потому что когда твой ребенок говорит тебе: «О, мама, как бы после того, как 2 недели мы находились с руками, связанными сзади, нам, после того, как нам начали руки связывать спереди, мы просто стали говорить друг другу: о, ну это просто подарок от Хамас». И когда он говорит: «Мама, ну, наверное, есть такие вещи, которые я никогда вам не расскажу». Ты понимаешь, как много он там пережил, как много он там перенес. И поэтому тема заложников, которые остались в плену до сих пор, для него невероятно болезненна. Невероятно. То есть вроде бы он должен сейчас радоваться жизни и смеяться, но он никогда не забудет этих людей, которые там остались. Никогда. И ему больно.
Это были родители освобожденного израильского заложника Андрея Козлова, Евгений и Михаил Козловы, фрагмент их интервью «Голосу Америки». Между тем, признанная во многих странах террористической организацией группировка «Хамас» в ответ на предложенный Джо Байденом план мирного урегулирования в Газе выдвинула новые условия, часть из которых для Израиля неприемлема. В частности, уже в первый день действия прекращения огня «Хамас» требует от Израиля вывода войск из густонаселенных районов сектора Газа, а на третий день из Филадельфийского коридора, расположенного вдоль границы с Египтом. В конце первого этапа, то есть через 6 недель, израильская армия, согласно условиям, выдвинутым Хамас, должна будет полностью выйти из Газы и гарантировать прекращение боевых действий. Находящийся на Ближнем Востоке госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что план Джо Байдена был фактически идентичен предложениям по прекращению огня в Газе, с которыми чуть больше месяца назад выступал сам Хамас. Блинкен подтвердил, что часть новых требований, выдвинутых Хамас, неприемлемы для Израиля и США.
Хамас предложил многочисленные изменения к обсуждаемому плану. Мы обсудили эти изменения вчера вечером с египетскими коллегами и сегодня с премьер-министром Катара. Некоторые из изменений выполнимы, некоторые нет. В ближайшие дни мы будем в срочном порядке работать с нашими партнерами, с Катаром и Египтом, чтобы попытаться достичь соглашения, потому что мы знаем, что это в интересах израильтян, палестинцев, региона и, безусловно, всего мира. Крайне важно, чтобы мы смогли перейти от немедленного прекращения огня, над достижением которого мы сейчас срочно работаем, к долгосрочному миру. И для того, чтобы это сделать эффективно, у нас должны быть планы на следующий день после окончания конфликта в Газе. И они должны быть готовы как можно скорее. В течение нескольких месяцев мы работали с партнерами по всему региону над таким планом. И это также было ключевым фокусом обсуждений, которые я проводил в последние дни. В ближайшие недели мы представим предложения по ключевым элементам этого плана, включая конкретные идеи по управлению, безопасности и восстановлению Газы. Я не могу говорить за Хамас, и это не тот путь, по которому хочет идти Хамас. Но Хамасу не будет позволено определять будущего этого региона и его народа.
Это был госсекретарь США Энтони Блинкен. Ну и последняя сегодня тема. Московская биржа с сегодняшнего дня прекратила торговать двумя ведущими мировыми валютами – долларом и евро. Сообщение о прекращении торгов последовало сразу вслед за объявлением нового пакета санкций со стороны США в отношении российского финансового сектора. Сегодня аналогичные санкции ввела и Великобритания. Многие в связи с этим решением вспомнили советские времена, когда рубль не был конвертируемой валютой, а официальный курс доллара к рублю – ну, евро тогда просто не существовало, никаким образом не отвечал рыночной ситуации. За комментарием я обратился к экономическому обозревателю «Свободы» Максиму Бланту. Триггером для отмены торгов евро и долларом на московской бирже стали новые западные санкции. Вообще это немножко звучит удивительно, ведь все-таки война продолжается уже больше 2 лет. Какие санкции могли быть введены, что они так повлияли на работу московской биржи?
Да, действительно, поводом стали санкции, и Минфин США внес в санкционные списки московскую биржу и депозитарий, который ее обслуживает. Соответственно, торги долларами, ну, то есть торги они вести, конечно, могут, но вот рассчитываться они не могут. Переводить доллары тем, кто хочет их снять, не получается. Поэтому, собственно, и вынуждена была Московская биржа прекратить торги, что создает целый ряд проблем и вызвало даже некоторое подобие паники вчера вечером. Сегодня утром она, правда, подуспокоилась немножко.
Главный вопрос, как это все повлияет на рядового потребителя, на тех людей, у которых есть доллары в банке или, может быть, где-то в заначке?
Первое, что произойдет, это раньше любой гражданин мог прийти на биржу, открыть на бирже счет и по биржевому курсу купить доллары или евро. Ну, особенно это важно, если суммы большие. Сейчас придется искать банк или обменный пункт, в котором можно это сделать. Найти будет не просто, надо сказать, сразу, потому что целый ряд банков, которые попали под санкции, не имеют возможности, по крайней мере, с безналичными долларами или евро обращаться. Наличными они торгуют теми, которые им приносят в обменнике. Одним словом, сложно будет. Еще сложнее тем, кто хочет или захочет вывести эти доллары или евро за пределы России. Тут, правда, есть некоторые лазейки, которые появились. И вы не зря сразу сказали о том, что санкции длятся уже 2,5 года и идут по нарастающей. За эти 2,5 года и российские акторы или финансовые организации, граждане, бизнес искали лазейки, да, и понятное дело, что совсем оборот долларов в России не прекратится. Центральный банк уже выпустил несколько заявлений, пресс-релизов на эту тему. Но будет сложнее, комиссии будут выше.
Если вернуться к, ну, такой бытовой ситуации, мне нужно обменять $100. Вот после прекращения этих торгов означает ли это, что мне теперь надо обзванивать или обходить больше обменников, чтобы найти лучший курс, потому что теперь обменники будут устанавливать курс, ну, по своему усмотрению?
Первые несколько дней, да, разница между покупкой и продажей будет больше, и найти такой обменник будет сложно, но совсем уж торги долларом и обороты доллара в России не прекратятся. Поэтому я думаю, что ситуация вернется. Ну, будут спреды выше, да, разница между покупкой и продажей выше, чем до этого. Но в такой ситуации, когда вам предлагают, как вчера, купить доллары по 200 рублей, а сами готовы у вас купить по 50, я думаю, не будет. Ну, либо это будет в тех банках, которые просто не заинтересованы ни в покупке, ни в продаже долларов. Да, безусловно, будет сложнее. Другое дело, зачем вам в России эти доллары, которые создают все больше и больше проблем? Это актуально для тех, у кого есть какой-то интерес за пределами России. Ну, хотя бы поехать в отпуск, да, лететь. А так, по идее, дедоларизация на марше. Да. Эльвира Набиуллина еще до войны задолго говорила, что абсолютно большинству россиян доллары и евро не нужны, потому что они живут в рублевой зоне. Ну, вот сейчас это время приходит.
А почему, как вы считаете, вот не было, или, по крайней мере, был очень непродолжительным вот этот ажиотаж после объявления о приостановке торгов? Люди лучше стали разбираться в ситуации или просто уже действительно валюта не играет такую роль, как раньше?
Первый порыв был понятен и очевиден. А вторая мысль, которая приходит в голову, ну, хорошо, я куплю доллары, и что я с ними буду делать? Поэтому единственное, что может, ну, скажем так, дестабилизирует рынок, и что до сих пор у меня нет на что ответа, это как быть с правилом об обязательной продаже валютной выручки на бирже. Вот эта мера вызывает сомнения. Куда теперь идти продавать? Потому что раньше экспортеры до последнего дня должны были свою валютную выручку переводить в российские банки и продавать на московской бирже. А сейчас непонятно. И вот это вот создает действительно проблему. Что касается населения, то, ну, жили без долларов до 90-го года. Ну, и дальше будут жить. Ничего страшного с ним не произойдет.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Ну и чуть-чуть истории. Самый высокий курс советского рубля к американскому доллару, официальный, конечно, это 52 копейки за 1 доллар. Он был зафиксирован 13 февраля 1991 года. К июлю того же года рубль подешевел приблизительно в 250 раз, а за следующие 6 лет почти в 11 тысяч раз. И это совсем не было пределом. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».